Это радио «Спутник», 495, код Москвы, 95-95-91-2, наш телефон. 95-95-91-2. Можете задавать свои вопросы адвокату, члену Совета по правам человека при президенте России Шота Горгадзе. Сейчас у нас в студии и сообщение, которое пришло нам в мессенджер. Сейчас я открою. Молодому адвокату делать себе имя как? Чтобы была медийность, если не делать шоу. Логично, да? Логично.
Нет, это вообще нелогично.
Расскандалился, заскандалил.
Нет, а все. Кому нужен скандальный адвокат? Адвокат нужен умный, другой не нужен. А ты должен быть узнаваем, потому что ты выигрываешь дела, потому что ты профессионал. Ты будешь узнаваем, когда ты ведешь какие-то крупные громкие процессы, их освещает пресса. Для этого не надо быть клоуном. Шоу — это другое. А профессионализм — это не то же самое, что шоу. Если ты хочешь создать себе имидж скандалиста-клоуна в статусе адвоката, конец твой будет плох. Ты в итоге этого статуса лишишься. Если ты своим трудом и профессионализмом создаешь себе имидж, вот имидж — это совсем иное. Имидж профессионала, к которому можно обращаться и который будет добросовестно осуществлять свою профессиональную деятельность, то ты станешь известным. Но скажите, пожалуйста, я похож на шоумена? Ну, мы с вами мало знакомы лично, но если обратить внимание на дела, которые я веду.
А что вы... Ну, дела. Дела — это другое.
Но
это
меня
работа.
Знают по моим делам.
Конечно, конечно. Но вы спросили, похожи ли вы на шоумена. С другой стороны, я не до конца понимаю, шоумен — это кто? Вот смотрите, стоит ли адвокату давать интервью... Не давать, а раздавать интервью. Потому что я знаю адвокатов. Почему? Потому что он появился на этом канале, на этом и на этом. Потому что он дал 5 интервью по одному и тому же делу.
А почему нет?
Понимаете?
Если это дело интересно, если
шоумен...
оно... социально
нет?
Значимо. Нет, это не шоумен.
Вот.
Это профессионал. Тут, который, если ты из трагедии, возвращаясь к истории Ильмана Пашаева и того страшного ДТП, если ты из трагедии делаешь фарс для того, чтобы тебя запомнили и узнали, ты шоумен. Если ты комментируешь сам процесс, то ты профессионал. Мы
сам
не закрываемся
ход
от прессы.
Дела, да?
Мы не закрываемся от прессы. Это неправильно, закрываться от прессы, особенно когда дела имеют общественный резонанс, и общество должно знать о том, что происходит, в том числе и с людьми узнаваемыми, которые ты их защищаешь. Но превращать все это в комедию, делать из себя посмешище, приезжать на процесс на самокате для того, чтобы над тобой посмеялись, или приводить там девушек-барабанщиц, все это было у Пресненского суда. Это стыдно. Это дурновкусие. Это моветон. Вот таким быть не надо. Известность бывает разная.
Я просто понимаю, что наш слушатель, который этот вопрос написал, вероятно, сам хочет просто стать адвокатом. Наверняка это молодой человек, поэтому и задал
вам
такой...
Может, это уже адвокат.
Может, уже адвокат, да. Нет, ну, скажите мне, ну, мы к этому вопросу вернемся. Вообще интересно, как работает в России адвокатура. Мы еще как-нибудь обязательно с вами поговорим. Сейчас мы вернемся к нашей повесточке, если вы не против. И тут в российском правительстве сказали, что вроде как и не против, если на стройках в России будут работать осужденные. Ну, понятно, там не по тяжелым статьям каким-то, попроще. Вы меня сейчас поправите, да?
Да, я понимаю.
А вы как адвокат теперь и как... не знаю, сотрудник, член Совета по правам человека, да? Скажите мне, ну, привлекать осужденных на стройки, у меня нет своего мнения. С одной стороны, это как бы, ну, и неплохо, а почему бы людям, им же не бесплатно, им наверняка же будут и платить за это. А с другой стороны, ну, найдется кто-то, кто скажет, так, быстро, пошли работать. Ну, мы же знаем, как это может быть, чтобы это не превратилось в некое подобие, прости господи, ГУЛАГа.
Я понимаю, это должно быть, во-первых, совершенно добровольно. То есть такая возможность должна быть предоставлена заключенным только при их желании. Я уверен, что большинство захотят, чем сидеть в СИЗО, выйти на свет, где нет решеток, понимаете? А с другой стороны, я, конечно, категорически против, чтобы в подобных работах привлекались осужденные за преступления против личности.
А это, наверное, тяжелая статья.
Бывают разные. Бывают, да? Средней тяжести, бывают тяжкие преступления, да. Но вот те, кто кого-то избили, например, даже если не сильно избили, те, кто кого-то ограбили, тяжести. Да. Ага. А вот я против. Я больше за то, чтобы по экономическим преступлениям, те, которые, в принципе, могли бы и не сидеть для своего исправления, потому что они не опасны для общества, вот этих людей привлекать при их желании и, естественно, оплачивать их труд, я не вижу в этом никакой проблемы на самом деле. Это альтернатива.
Может быть, вообще плюс, может быть, даже. Не то, что проблема. Единственное, что вот, ну... Да как ты проверишь, осужденный согласился или под давлением согласился, или сам хочет? Вот, вот в чем, понимаете, самая большая проблема, мне кажется.
Но вы знаете, они же там все равно работают.
Ну да.
Они же не просто так сидят и на берегу моря там загорают. Там же работают, когда уже человек осужден, он работает.
Так что?
Может, многие захотят работать на воле.
Угу.
Это все равно воля.
Ну да.
И потом, люди начинают уже все больше пользоваться своими правами. Те, кто не захотят, одна жалоба прокурору, и все. Угу. Я понимаю, что может быть реакция руководства СИЗО.
Угу.
Я это тоже прекрасно понимаю.
Ну, говорите, СИЗО.
Ну, колония, а, неважно. Колонии, колонии, да? Тюрьмы, да, пожалуйста, неважно. Место заключения.
Да-да-да.
Конечно, может быть негативная реакция. Но, опять-таки, мы не найдем здесь золотой середины. Все-таки надо исходить из того, что жестко должно контролироваться именно добровольное начало. Хотят, не хотят. Если хотят, пожалуйста. Я уверен, что среди тысячи там человек 300-400, а может и больше, найдется, которые бы хотели поработать.
Угу. И тут еще одна история. Вот сейчас, может быть, у нас получится, как мы с вами уже полюбили, обострять. Давайте. Обострять. Смотрите, Росавиация говорит, там пилоты пожаловались, говорят, что их пытаются увольнять после несданных экзаменов. Ну, они идут на экзамен, а им ставят 2. И говорят, вы уволены, товарищ пилот. А все почему? Пилот-то, профсоюз пожаловался, что перевозчики пытаются увольнять лишние кадры. А лишние кадры откуда взялись? Образовались из-за сужения географии полетов.
Да.
Ну и вот с помощью экзамена. А Росавиация ответила. Говорит, да, обеспечение безопасности полетов для авиакомпаний в приоритете. Ну, то есть, да, мы понимаем, да, такие говорим. А Росавиация говорит, ну, как бы, правильно делают. Ну, вот я так для себя понимаю.
Но я хочу...
как же защитить, знаете, свои права?
Ну? Я понимаю вас. Я хочу вот что выяснить. Я так понимаю, это вопрос переаттестации?
Ну, то они
есть это уже работающие
должны...
пилоты, конечно, которые конечно. Там регулярно должны снова подтверждать свой статус.
Да-да-да, свою
право,
квалификацию. Да-да-да.
Свою квалификацию.
Они просто без этого не могут работать. Ну, так же, как машинисты метро.
Да-да-да, я понимаю.
Да.
А у меня вопрос, а вот до сдачи экзамена безопасность была соблюдена, когда этот человек за месяц до того, как сесть за компьютер и писать экзамен, летал с парой сотен пассажиров?
Это вопрос к Росавиации, конечно.
Понимаете, о чем я, да?
Конечно.
То есть вот, допустим, назначен экзамен на 1 ноября, он его не сдает, а 25 октября он управлял большим самолетом, да. Что там у нас по безопасности? Как вообще этот критерий?
Да нет, тут даже если вот так, как вы говорите, можно более, в более общем таком рассматривать. Некоторое время назад, наверняка вы помните, говорили, в России не хватает пилотов. Что вы делаете в России?
Все изменилось.
Так опять изменится. Но мы же понимаем, что изменится. Ну, не может быть одно и то же. А сейчас их берут, увольняют. Они что делают? Они в Китай улетают, там работают. И зарплата выше, и экзамены вот так вот не проводят. Но у нас, мы же с адвокатом в эфире разговариваем, поэтому нам надо понять, как защитить свои права. Вот как я... Вот меня аттестуют и говорят, тебе 2.
Оспорить в суде результат экзамена.
Можно.
Нужно.
Нужно даже.
Нужно, конечно, если вы не согласны.
Письма, а пойти в суд и оспорить.
Да, обязательно. Идти в суд надо.
Ага.
Возьмите, пожалуйста, пусть перепроверит независимая комиссия результат тестирования или экзамена, что у них там было. Все это обязательно должно сниматься на видео. Я думаю, что это снимается.
Угу.
И все это можно оспорить.
Ну
если
вот.
Вы правда сдали этот экзамен, то я думаю, что у вас все получится. Вам еще и компенсируют денежные средства за незаконное увольнение.
А скажите что-то, Олегович, насколько это сложно, вот по вашему опыту, вот насколько сложно вот такой вот процесс?
Это не сложно.
Не сложно?
Ну, послушайте, этим даже пользуются родители несовершеннолетних детей, которые сдают ЕГЭ и оспаривают в суде баллы.
Ага.
Это все можно сделать, это вообще не сложно. Но если у вас нет средств на профессионального адвоката, ну, изучите сами материал, то есть почитайте об этом, составьте заявление, подайте его в суд. Всегда суд обычно, вот в большинстве, подавляющем большинстве случаев, суд на стороне работника. На самом деле так.
Это еще с советских времен так повелось, по-моему.
Ну, конечно.
Да?
Да.
Это такое, да, социальное
ориентирование. Это не изменилось.
Не изменилось?
Нет.
Ну вот. Ну,
то
вот.
Есть восстанавливаются на работе очень быстро.
Я вот второй раз нашу программу с вами говорю. Вот в Советском Союзе было так, вот в Советском Союзе было так. Но как на самом деле было в Советском Союзе? Можно взять и почитать в учебнике истории сначала, думаешь. Потом думаешь, нет.
Ну, мы же с вами жили учебнике тогда.
Мы, поскольку жили, мы с вами заинтересованы. Я вам объясню.
Предвзяты.
Предвзяты, потому что, понимаешь, ну, это было детство. Хотел с папой туда-сюда, понимаешь? Потом мама повела тебя в театр. Это детство, понимаешь? Мы не можем объективно оценить. Где мы можем почерпнуть информацию? В учебнике истории. Возьмешь учебник истории у школьника, думаешь, подожди, как это здесь написано. Ну, так, ладно. Потом вы сказали Википедию. Да нет, Википедия — это не энциклопедия. Потом начинаешь читать энциклопедию, и тут вопрос возникает. Да кто ж дойдет до энциклопедии? И сейчас говорят, что может появиться очередной учебник истории. Я уже думаю, на моей жизни уже 20-й учебник истории может появиться. Ладно, хорошо, нам нужен новый учебник истории. Кто его будет писать? Так, чтобы он устроил всех? Или не надо так, чтобы он устраивал всех?
Учебники истории должны писать профессионалы.
Историки.
Профессионалы в первую очередь. А учебник истории, он должен быть, безусловно, интересным, но он ни на йоту не должен отходить от фактов. В общем-то, это должен быть почти документальное изложение событий, которые имели место быть. А вот от того, насколько будет красочен этот язык, будет зависеть от того, как легко это будет читать школьник.
Угу.
Но то, что там не должно быть искажений истории, я в этом убежден.
Вот вы говорите факты, да? То есть свои оценки оставьте при себе, товарищи историки, так что ли?
Вы знаете, да. Да. Но потому что у меня может быть совершенно иная оценка на те или иные исторические события. Почему мне, точнее не мне, а вот маленькому ребенку с его неокрепшей психикой историк должен навязывать свою точку зрения? Ну, кто-то, например, может считать, что Наполеон был более положительным героем, чем Кутузов. Я умышленно сейчас ухожу так далеко, потому что понимаю, что может прилететь, если мы начнем говорить о 1941-1945
году. Ой, нам из-за Наполеона может прилететь.
Из-за Наполеона, меньше вероятности. А другой историк, более патриотичный, полагает, и я с ним согласен, о том, что Кутузов... Угу. Великий полководец, а Наполеон так себе, да? Но мы что, должны зависеть от того, у кого из них перо в руке?
А сейчас зависим?
Сейчас... Вы знаете, у меня маленькие дети. Одна пошла в первый класс, другая еще в детском садике. Я вот столкнусь вот-вот с этим и пойму. Да, потому что я, естественно, как человек, который далек от этого и не имеет столько свободного времени, чтобы изучать учебники истории, так как мои дети не учатся, я не могу сказать, какие они. Но я знаю историков с очень странным мышлением. Один из них, говорят, был очень умный, расчленил свою девушку, студентку, покидал ее в реку в Санкт-Петербурге, да? Но при этом был профессором. Он писал учебники? Ну, послушайте, ведь нельзя... Вообще, в идеале, я считаю, что должна быть коллегиально написана книга.
Ну, они так обычно и пишутся, конечно.
Ну, о чем и речь.
Да, да, да. Здесь, знаете, мы на очень тонкую, на очень тонкий лед такой выходим.
Да.
А он вот... Я сейчас не про этот случай в Питере, нашумевший. А вот, ну, какой-то такой отстраненный историк. И мы с вами говорим, он профессионал. Вот все, что он делает с точки зрения профессиональной, это великолепно.
Да?
Но при этом, как человек, он так себе. Пусть он не расчленил там свою подругу, не бросил в реку, ну, в принципе, так себе. То есть мы понимаем, что он вполне, возможно, совершил там какое-нибудь мелкое правонарушение и не пример для нашего общества, в принципе. Но при этом он прекрасный специалист, что касается истории. И что, вот давайте ему допуск для того, чтобы он писал учебник.
А если он будет в учебнике вместе с другими коллегами излагать факты, и если у него правда потрясающее перо, то мне совершенно все равно, что он ест на завтрак.
Угу.
И переходит ли он дорогу в положенном месте или нарушает правила дорожного движения. Но здесь есть другая крайность. Потрясающий педагог. Наверное, педагог с большой буквы, за которого несколько десятков родителей, уже зная все то, что он совершил, написали письма в поддержку, потому что такого учителя второго не найти. Звали этого педагога, о котором я говорю, Чикатило.
Угу.
Огромное количество родителей его защищало, уже даже понимая, сколько смертей на его совести. Но он тоже был профессионал. И что? Зависит правонарушение, как мы с вами говорим, и нарушение закона, и действия человека, дурные или благие, от того, все-таки переходят они грань допустимого или нет.
Угу.
Если он гуляка, который изменяет ежедневно жене, то мне совершенно все равно, чем он занимается в своей спальне, если он профессионально
или
пишет музыку. Или не в своей. Если
угу.
он профессионально пишет музыку. Мне совершенно все равно.
Угу.
Но если при этом на его руках кровь, я не хочу плодами его творчества пользоваться.
Угу.
Будь то учебник или будь то музыкальное произведение.
Да, логично. Знаете, в завершение еще хотел с вами обсудить тоже, как с адвокатом, как с членом СПЧ, вот эту информацию про то, что в Югре придумали новую свою программу, почему-то там... приставка «Эко» у нас, ну, просто, я так понимаю,
потому
что
очень.
Модно, да, представить его «Эко» и все. Но придумали, молодцы, как вернуть бывших заключений, заключенных вообще вот в общество. Вот эта ресоциализация, о которой очень много говорили, говорят, но в Югре наконец-то вот придумали. Сейчас на пути к ресоциализации бывших заключенных, по вашему мнению, основной, как какой непреодолимый такой пункт?
Они должны быть обеспечены работой.
В первую очередь.
В первую
вот выходишь,
очередь.
Вот
да, они не должны оказаться на обочине жизни. Понятно, что коммерческие организации с большой неохотой берут судимых. Вот он только вышел, ну и показывает справку об освобождении.
Угу.
Ну и покажите мне, пожалуйста, работодателя, у которого есть альтернатива, и он выберет бывшего заключенного.
Почему?
Боятся.
Кого?
Но боятся того, что человек будет воровать, если он когда-то крал и отсидел за это. Mm-hmm. Не верят в исправление. А я могу сказать, почему не верят в исправление.
Да.
А что, у нас система носит исправительный или карательный характер?
Ну да, всем известно, что карательный. Да,
ну да, да, карательный, поэтому и не верят. Потому что они понимают, что оказавшись там, человек может еще больше озлобиться. Озлобиться.
Mm-hmm.
Он выйдет маленьким зверем. Мы не исправляем. Чтобы исправлять, как минимум... мы должны создать там более человечные условия. Мы не должны превращать его в лагерную пыль, образно говоря. Конечно, мы не живем в 37-м году.
Mm-hmm.
И, конечно, у нас нет таких условий, как были раньше, в те времена, когда ты просто терял человеческое лицо. Нет, этого нет. Но все-таки человеческое достоинство и уважение личности теряться в тюрьме не должно. То есть, ну... нужно поймать золотую... Конечно, санаторий превращать не надо, но нужно какую-то золотую середину, хотя бы в условиях быта, да, чтобы человек возвращался полноценным членом общества.
А в условиях быта в том числе?
В первую очередь.
Даже в первую очередь.
В первую очередь.
Угу. А я так думаю, с одной стороны... Шутали. Ну, а России ничего не мешает. Ну, ничего не мешает. В бытовые условия...
Но в Петербурге построили кресты.
Так.
Потрясающее здание. Потрясающая чистота. Потрясающие камеры. Ну, что же остановились? Ну, что только одни кресты? Ну, сделайте вы эти современные тюрьмы по всей... У нас царских времен уже, понимаете? На стенах плесень. Они промерзшие, эти стены. Ну, с царских времен вот эти вот старые тюрьмы у нас на сегодняшний день.
Угу.
Ну, вот просто экскурсию, если даже провести, то ужаснешься. Они должны быть образцово-показательными.
У меня есть предложение рационализаторское. Сейчас не про тюрьмы, а сейчас про работу, коли вы об этом сказали, что это одна из главных причин отсутствия вот этой ресоциализации или низкой ресоциализации. А давайте законодательно запретим спрашивать, тебя судили или нет.
Нельзя.
Почему?
Нельзя.
Ну, почему?
Ну, потому что если...
Ну, украл он булочку в супермаркете, великое дело.
Ну, и пойдет работать в супермаркет. Нет, ну, подождите, нельзя. Объясню, почему. А если он насильник? Или как? Или вы определенную категорию преступлений
нет,
выведете?
Нет, ну вы вот из-под... прям сразу вот так вот.
Конечно.
Если он насильник, если он убийца, если он террорист. Да нет.
Ну, а как?
Ну, а человек, который совершил...
Ну, как мы можем скрыть информацию о человеке, когда вот я, например, беру водителя для своего ребенка?
Так.
Я хочу знать, судим он или нет. Ну, да. Да, я хочу знать, я должен отдавать отчет, если он был когда-то там бизнесменом и не заплатил налоги,
угу.
Ну, я возьму его на работу.
Ну, вы должны как бы...
Ну, я возьму
этом...
его на работу, да. А если знать. Он, не будучи там злодеем,
угу.
совершил 5 смертных ДТП и за это отсидел 5 раз, да, блин, я не возьму его водителем к своему ребенку.
Логично, логично.
Понимаете? Зависит от того, в какой сфере мы берем человека на работу. Может, он лихач, может, он пьет и ездит, понимаете? Из-за этого у него было 5 судимостей, и все 5 по летальным ДТП. Ну что, его водителем возьму?
Ну нет.
Бухгалтером, может, да. Водителем нет.
Ну, то есть вы себе оставляете право решать. Вот бухгалтером,
обществу,
дорогой
обществу.
Мой, я тебя
вот
возьму.
Я об этом как раз и говорю,
да?
Что информация не должна быть закрытой. Нельзя этого делать.
Тут можно спорить, понимаете, до этого, до чего. Итак, в Югре говорят, что возвращают бывших заключенных в общество как раз, как вы говорите, с помощью предоставления им работы. Но мы понимаем, что Югра — это маленький очень, ну как, по населению маленький регион, да? Почему, вот, ну... Ваше мнение, личное, может быть, частное, мне интересно. Почему в 22-м году мы с вами сидим, он уже к концу подходит, да?
Да.
Уже скоро вообще середина, значит, будет 21-й
год. Да.
Мы сидим и такие рассуждаем о том, как же ресоциализировать бывших заключенных и говорим, о, в Югре придумали. Да на самом деле во всем мире это уже давно придумали. Давайте посмотрим просто и переймем этот опыт. Или так не получится?
Я не исключаю, что просто руки не дошли. Понимаете?
Ну, а у кого?
Да, у регионов. Это, в принципе, не задача федеральной власти. Не обязательно федералам заниматься вопросами, которыми может заниматься конкретный губернатор или правительство региона того или иного. Я думаю, что все-таки инициатива должна на местах проявляться в таких вопросах. Вот, ну, руководство Югры поставило этот вопрос. Может быть, этому примеру последуют соседи, и дальше это пойдет по всей стране. Дай это Бог.
То есть получается, что, в принципе, все зависит от воли губернатора, руководителя региона или общественных организаций тоже?
Конечно, и от общественных организаций, от того климата, который там. Климат-то не в плане погоды.
В Югре тот еще климат, да?
Да-да-да. А именно инициативность и желание что-то менять к лучшему.
Угу.
Ведь есть люди, которым ну, вообще ничего не хочется делать. Мы знаем таких.
Нет, но это есть люди. А есть люди, которые пробивают стены для
хвала
того,
им.
Чтобы... Да-да-да.
Честь
да.
и хвала.
Ой, здесь еще можно было бы поговорить, почему одних больше, чем других, но это, я думаю, что тема для какой-нибудь нашей следующей встречи, да? Какой-то у нас философский эфир с вами получился. Я думал, получится какой-то юридический,
ну,
понимаете?
Ну, вы ждали, когда вы пригласили адвоката... Да еще и шоумена, как думают некоторые.
Нет, у нас сегодня в эфире был адвокат, но не шоумен. Шота Гургадзе, адвокат, член Совета по правам человека при президенте России. Спасибо.
Спасибо.